Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и еще со мной в эфире Вадим Кирюхин.
Добрый вечер.
Следующий сюжет, очень близкий к предыдущему, который мы хотели сегодня осветить, это также нашумевшая свадьба золотой судьи, о которой в Краснодарском крае, госпожи Хахалевой, которые вот в последнюю неделю активно обсуждали в первую очередь в интернете, но также и частично и в официальных СМИ. Речь шла о свадьбе, на которой адвокат, обратил внимание адвокат, имевший дело с вот этим вот судебным присутствием Краснодарского края, и которому попало видео, на котором судья Хахалева, значит, вместе со звездами российской эстрады зажигала в самом престижном зале Краснодара на сумму, вот, как утверждал адвокат, порядка 2 миллионов долларов, но, как затем оправдывал судья, на самом деле всего-навсего на 5 миллионов рублей. Ну, всего-навсего это по сравнению с 2 миллионами долларов. При этом ценник на звезды мировой, то есть российской эстрады, который опубликовал в своем блоге госпожа Собчак, он тянул, тем не менее, на несколько сотен тысяч евро, как минимум. Вот. И при этом предполагать, что, конечно, эти все звезды вот так вот слетелись просто так за даром, ну, очевидно, это такая очень большая вольность, которая, допустим, возможно, только в таких жарких краях, как Краснодарский край, вот, в которую вряд ли кто-нибудь полетит, конечно, за просто так, или не получив за это на свой хвост пушистый. Кстати, в эти расходы же параллельно входят и, несмотря на то, что эти звезды там приезжают или не приезжают туда даром или за деньги, еще так называемые проездные, которые включают в себя их доставку, естественно, по высшему разряду, гостиницы и так далее, что тянет тоже на несколько миллионов рублей. Так вот, судя по тому отчету, который опубликовали дальше, и сейчас повторяют официальные СМИ, за всеми этими свадебными тратами стоял бывший муж судьи Елены Хахалевой, Роберт Хахалев. И, как он утверждает, это торжество обошлось всего-навсего в 4,5 миллиона рублей. Что смешно, что аренда зала Галич-холла, где проходило торжество, обошлась даже по официальным бумагам вот этому отцу невесты в 1 100 000 рублей.
Даже что не в 4 500.
Да, а услуги фотографов и флористов, то есть просто за оформление зала, еще в 2,5 миллиона рублей. Вот сложить вместе это уже получается 3,6 миллиона рублей. Как дальше на 1 миллион, как говорится, накормить всю эту ораву, приложить туда, пригласить туда артистов, всех их обустроить, обеспечить. И, кроме того, еще, так сказать, не забудьте про подарки и все остальное. Вот, и все это уложить 4,5 миллиона. Но ясно, что эта цифра такая потолочно-отмазочная. Она, в общем-то, видна невооруженным взглядом. Любопытно здесь в данном случае даже не то, что судейская коллегия, так сказать, краснодарских судей, которые рассматривают это все, все это приняла на веру и, естественно, свою подругу не сдала, потому что каждый из них, из этих, видимо, судей в Краснодарском и в других краях, он имеет какие-то похожие или сходные источники дохода, по тому же самому принципу. Ну, то есть, если заместитель председателя суда имеет такие вот доходы, то на них может или не может знать публика, но председатель суда-то знает точно. И вряд ли он имеет по этой причине доходы меньше, чем его заместитель. Ну, иначе как бы невместно ему. Из этого понятно, что какая череда, в общем-то, коррупционная тянется за всем этим судейским присутствием в Краснодарском крае, ну и равно и в других краях. То есть все это в совокупности показывает, насколько коррупционна сама судейская система, и что, собственно, коррупция она стоит замешана. Сейчас просто как-то так от нее произошел какой-то всплеск, и за счет вот этого вот буйного торжества, которое вылилось в видеосети. И поэтому как бы это стало известно. Все остальные судьи, они ведут себя более скромно, то есть, имея, так сказать, свои миллионы, они где-то, так сказать, заныкивают, затыркивают, и во всяком случае не стараются тратить вот так вот ярко и публично. А вот судье Хахалевой, ну, может быть, не без участия ее бывшего мужа, как говорится, все пошло по-другому, она, так сказать, решила блеснуть этим, ну, и повод передать хороший, так сказать, все-таки свадьба дочери. Опять же, наверное, по южным традициям, муж, тем более он, по-моему, грузин, вот, он как бы принято на свадьбе пускать пыль в глаза широкому кругу людей. Собственно, что и произошло, и, как говорится, было вылито вот в видеосети. Так что, в общем, это своего рода случайность. Но случайность, которая пролила, опять же, свет на объем доходов, и понятно, что люди, которые организуют эти свадьбы, они не вложили в это свои последние деньги. То есть явно, так сказать, тот айсберг, который находится под ним, гораздо больше, чем та его макушка, которую мы увидели вот благодаря вот этой вот золотой свадьбе.
Хороший повод потратить деньги, которые заработаны, как я понимаю, светлейшими людьми, да, которые умеют и работать, и веселиться. Вот. А страна вот с ума сошла, обсуждает такие вещи. Вообще бессовестные пристали к порядочным людям. Ужас какой. Но если без этого юмора, конечно, то, что флористы и дизайнеры, вот им перепало столько. Вот люди учатся каким-то сложным дисциплинам, долго, там 6 лет, кто-то по 7, по 8 пишут диссертации. Иногда даже сами пишут диссертации, хотят работать в каких-то сферах. А получается, что надо было заканчивать дизайнерский или вот на флориста и, в общем-то, нормально себе жить, работать, не заморачиваться высокими материями. А вот по поводу судей, ну, действительно, какая-то уже такой неприятный осадок, то, что, в общем-то, судьи – это люди должны быть с безупречной репутацией, на самом деле. Даже по закону. То есть, если они руководствуются по конституции, по нашей, они при решении, разрешении дел руководствуются своим внутренним убеждением, то какое внутреннее убеждение может быть у этой судьи, которым она руководствуется? И то, что вот тот труд, который был по прямой демократии и по конституции, то есть система судебная уже реально находится в таком состоянии, где нельзя ее оставлять в таком виде.
Ну, это и понятно, потому что у нас ведь, я, кстати, по поводу судей напомню, что сейчас вот в Польше происходит большая буча по поводу того, что правящая партия, так долго не заморачиваясь основами демократии, решила подчинить судебное ведомство Министерству юстиции. Но поскольку Министерство юстиции является частью правительства, то, значит, соответственно, и правительству. Ну, вот. Да. И таким образом, как бы, все выстраивается даже в демократической, так называемой Польше, члене Евросоюза, в некую такую устаканенную систему, которая противоречит принципу разделения властей. Тут Евросоюз забеспокоился, тут санкции готов на него ввести против Польши. Значит, Польша, соответственно, как-то отбрыкивается. Сейчас вот президент польский сказал, что он этот закон не подпишет, и даже прикидывает, что он его не читал, хотя наверняка он был в курсе стопроцентно того, как и что за реформа осуществляется. Но дело-то даже не в этом. У нас-то эта система устаканена уже давно.
Да, да.
Вот для тех, кто не помнит, напомню, что одним из первых движений путинского еще первого периода царствования было как раз проведение судебной реформы. Это 2004 год. Вот, которая свелась к тому, что, так сказать, судьи, которые без того по Конституции не являлись, так сказать, частью разделенной власти, говорят только о разделении властей, на самом же деле все судьи назначаются президентом. То есть они подчинены непосредственно президентской администрации. То есть то, против чего бухтит Польша, у нас уже осуществлено достаточно давно, еще аж 93-го года. Вот. Выборы судей кончились, даже какими бы они ни были, формальными или неформальными, они кончились вместе с советской властью. Как только, так сказать, кончилась советская власть и вообще демократия в России, ну, 93-й год я беру за точку отсчета, также кончилась и выборность судей сразу. Все, они уже избираться перестали. Вот это то, против чего очень выступает Польша, у нас еще осуждено почти 2, четверть века назад. Вот. даже советская власть, кстати, в самые свои как бы крутые моменты, не покушалась все-таки на сам принцип выборности судей. Они могли быть формальными, они могли быть из одного кандидата, но все-таки они были выборы. Вот. А, то есть имели шанс когда-то при определенных обстоятельствах стать настоящими выборами. А сейчас с ними покончено в принципе. И естественно, что в этой системе, в которой все судьи настоящаются сверху донизу правящей верхушкой, то есть Кремлем, ну, понятно, не президентом лично, хотя он, может быть, и подписывает там указ какой-то на несколько сот человек сразу. Но понятно, что он всех судей, включая мировых, он знать не может. Просто физически. Это невозможно.
Да даже председатель Егорова Мосгорсуда не может лично знать, хотя ездит по мировым судам в том числе, она просто видит, кто из судей какое-то дело возмущает, если ее, то она там делает крупненькую раздачу, так что у всех душа в пятки уходит. Вот, но она же не знает их всех поименно.
Безусловно, она не знает их всех, это все, так сказать, вот одна общая... Такая иерархическая система, простроенная, так сказать, сверху донизу в качестве еще одной подпорки вертикали власти, но никакой независимости в этих судах нет. Поэтому, естественно, что и судьи-то оказываются вот именно такими, которые в эту вертикаль готовы устроиться и, соответственно, обеспечить должный порядок и внизу, и отдачу наверх, не забывая при этом и себя. Вот судья Хахалева, о которой идет речь, она... некое среднее звено этой системы, то есть зампредседателя краевого суда. И самая низкая должность, но и не самая высокая.
Все-таки надо сказать так, на самом деле, это суд субъекта, краевой суд это суд субъекта федерации, зампредседателя, то есть это, считайте, по исполнительной власти заместитель губернатора, по законодательной, заместитель председателя ЗАГС собрания.
Да, да, ну что-то в этом плане, но все-таки этих ЗАГС собраний больше 80 по России, а есть еще и центральный аппарат, есть еще Верховный суд, и Конституционный суд, и прочее. Значит, соответственно, она находится где-то вот, ну, в верхней части середины этой иерархии, скажем так. Да. Вот уровень ее доходов, вот примерно таков, который обеспечивает вот такую вот пышную радостную свадьбу. Ну, тут отдельно стоит за скобками отметить, что вот этот ее бывший муж, с которым, как видно по этой свадьбе, она поддерживает очень тесные отношения, он, занимаясь бизнесом, развелся с ней в аккурат в тот момент, когда она стала заместителем председателя вот этого Краснодарского суда в 2004 году. То есть, видимо, они разделили как бы... так сказать, формальную ответственность, по которому сама судья уже о доходах бывшего мужа докладывать ничего не обязана. Хотя весь его бизнес сосредоточен в том же Краснодарском крае, и, соответственно, те судебные решения, которые принимаются в нем, они на этот бизнес непосредственно влияют. То есть она как бы откашивает ему так сказать, какие-то правильные решения, которые принимаются в его интересах, но не будучи формально с ним связаны. Ну, он мне никто, мы с ним развелись. Ну, как видно, развелись не очень сильно, раз 13 лет спустя они вместе на одной свадьбе, как говорится, пируют и, в общем, делят расходы на этой свадьбе таким образом, что муж их покрывает полностью и целиком. Ну, то есть, расстались по-доброму и остались в очень хороших отношениях. Я бы даже сказал, семейных отношениях. Фактически это почти фиктивный развод, если уж угодно. Но это так только деталь, эпизод, который просто показывает и нравы в судейском сообществе, и доходы, которые в нем получаются, и то, что, собственно, это судейское сообщество из себя представляет.
Вот. И правильно сделали, что развелись на самом деле.
Конечно.
Да, вообще, это всем... По ящику рассказывают, брак, там семья, всякая такая, вот отличные партнерские отношения. Да. И связались единомышленники друг с другом, и совместный бизнес продолжают делать. Отличные отношения. Вот это самые крепкие, такие никакие формальности не разобьют. Там могут кто угодно любовниц, любовников иметь, это вообще не будет иметь никакого. То есть люди искренне друг к другу относятся. Можно только за них порадоваться.
Да. Ну, а единственное, за кого нельзя порадоваться, это за нас, хоть скоро мы имеем такую судебную систему, в которой вот такие судьи произрастают, и они находятся, по сути дела, в каждом регионе, в каждом краю, на каждом месте. Просто они, каждый имеет свою пропорцию в этом деле, но являются, по сути дела, частью одной и той же коррупционной системы. Поэтому, конечно, всякая борьба с коррупцией, какие законы не принимай в России, она при такой судебной системе, она заведомо обречена на провал, ибо судьи сами часть этой коррупционной системы. Что, собственно, и показывает дело этого золотого судьи Хахаля.
Нет, ну а что, приставы то же самое все.
Ну да, это все, все элементы, одного и того же, одной и той же вертикали власти.
Ну, не совсем так. То есть приходится подавать в суд на приставов, например, когда они не исполняют свои обязанности, которые должны, соответственно, извлечь. Ну, суд принял решение, что признать долг человеку, что и надо извлечь эти деньги, а приставы не делают. С кого надо изымать? С приставов. У приставов денег нету? Нету, потому что эти приставы уже давно ушли с работы. Откуда тогда деньги брать? От государства, от Министерства финансов. А в Министерстве финансов деньги откуда? Понятно откуда.
Да.